достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Ключевая тема, которая произошла на прошлой неделе, это Санкт-Петербургский экономический форум. Отмечу сразу, что с моей точки зрения как макроэкономиста этот форум не очень интересен. Дело в том, что на нем нет обсуждения системных экономических проблем. Это форум, предназначенный для привлечения иностранных инвесторов. С моей точки зрения, эта тема, безусловно, важная, но она ни в коем случае не является главной для нашей страны. Ну, хотя бы потому, что я думаю, что начиная где-то примерно с года 2014, может быть, даже чуть-чуть раньше, иностранные инвестиции, скорее даже 2012, иностранные инвестиции уже никогда не станут главным источником развития нашей страны. То есть их объем, их качество недостаточно для того, чтобы обеспечить в нашей стране экономический рост. Можно отметить, что с четвертого квартала 2012 года, то есть через полгода уже 6 лет, как опора на иностранные инвестиции, которые пропагандирует наша либеральная команда, привела к непрерывному экономическому спаду. И все попытки либеральной команды изобразить, что этого спада нет, они, в общем, ни к чему хорошему не приводили. То есть это все выглядит смешно и неубедительно. А с другой стороны, тем не менее, на этом форуме произошло несколько вещей, на которые я хотел бы обратить внимание. Значит, первая вещь, которая принципиально важна именно вот с точки зрения описания той реальности, о которой я говорил, это то, что либеральная команда так и не смогла предъявить хоть сколько-нибудь убедительную концепцию экономических реформ. Более того, как только форум закончился, и именно потому, что форум закончился, а начались утечки через желтую прессу. Мне уже звонили со ссылкой на газету «Ведомости», но вы сами понимаете, что это не источник информации. Поэтому источник, скорее всего, где-то в другом месте. Я склонен считать, что это либеральная команда пытается проверить реакцию общественного мнения, прокачать на тему повышение НДС до 20%. То есть вот это вот то, что они предлагают. Как вы понимаете, увеличение налогов на падающие экономики – это неизбежное дальнейшее ее, в смысле экономики, падение. И сделать с этим объективный фактор. Невозможно при падающей экономике повышать налоги. Никто и никогда этого не делает. Этого делать нельзя. Это как бы вещь категорически недопустимая. Единственное исключение – это наша страна. Почему? Потому что для российских либералов мантры, которые они используют в жизни, являются куда более важным фактором, чем объективная реальность и тем более интересы России. Ну, интересы России не есть тот фактор, который их к чему-то обязан. А нету у них никакой экономической модели, по которой они хотят исполнять распоряжение президента о повышении экономического роста. Именно поэтому президент на форуме несколько раз в разных формах повторил, что в отличие от предыдущих майских указов, которые, как известно, были самым что на есть циничным образом проигнорированы правительством, будет жесткий контроль. Для этого контроля выбрана, судя по всему, счетная палата. Теоретически Кудрин плоти от плоти либерал, и поэтому он вполне, может быть, будет защищать либеральную команду, однако имеется маленькая тонкость, связанная с тем, что он лично сильно не любит главу этого правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Что там перевесит, большой вопрос. Кроме того, не будем забывать, что счетная палата – это не только Кудрин, но и руководители отдельных служб, это, собственно, аудиторы счетной палаты, которые в этом смысле, скорее всего, будут ситуацию максимально вскрывать. То есть я склонен считать, что у правительства в этом смысле легкой жизни не будет. И на форуме это подтвердилось. Отметим еще одно обстоятельство. На форуме было одно такое вот яркое событие, которое, может быть, не все заметили. Я его даже специально у себя на сайте Хазин.ру специально разместил соответствующий репортаж. Это выступление известного такого персонажа, адвоката Макарова, который в последние годы занимается, является председателем бюджетного комитета Государственной Думы. Так вот, адвокат Макаров – это человек, у которого чуйка в смысле понимания того, что, что делать можно, а что делать нельзя, она у него невероятно сильная. И он очень хорошо понимает, что можно, что нельзя говорить. И в этом смысле он очень аккуратен. Поэтому то, что он говорит о том, что правительство сколько ему денег не даст, никакой эффективности не покажет, это очень показательно. То есть это означает, что он понимает, что от этого правительства уже сегодня нужно аккуратно отстраиваться. И я склонен считать, что у него для этого имеются основания ровно. Потому что весь его предыдущий 30-летний опыт его жизни показывает, что он ошибается в этом смысле крайне редко. Очень тонко чувствует конъюнктуру. Но самое интересное – это третье обстоятельство. Это Макрон. Дело в том, что Макрон не просто приехал в сад в Петербург в ситуации, когда делаются попытки раскрутить очередные антироссийские истории. Самая яркая из них – это история с этим самым, с малазийским Боингом, который был сбит над Украиной. Очередной раз у Запада получился конфуз. Предъявлена ракета с номером, который четко показывает, что она никак не может быть российской. Но дело не в этом, поскольку мы понимаем, что Запад в последнее время уже столько раз подставился, одно дело Скрипалей чего стоит, но их это не волнует, в смысле Запад. Дело в том, что Запад работает, исходя из логики пиара. То есть они в своих газетах публикуют некоторые фейк, как это принято сейчас говорить, или некую виртуальную реальность, и забивают информационные каналы настолько сильно, что осмысленная информация пробиться не может. И после этого вступает в дело принцип. То ли он украл, то ли у него украли. Но, в общем, осадочек остался. И бессмысленно. То есть мы можем им потом что-то предъявлять. Они говорят, мы не виноваты. Это же свободная пресса. Но теоретически ответ должен быть простой. Скажем, через некоторое время Лондон чего-то от нас захочет. Мы должны им сказать, дорогие товарищи, мы не сомневаемся, что вы люди хорошие. Ну вот смотрите, вы опубликовали в центральной прессе, в телевидении 17829 репортажей о вине России в отравлении Скрипалей и применении ею оружия массового поражения на территории Британии. Они кажут, ну да, но мы же официально опровергли, сказали, что это была неправда. Да, но это вышло только в одной газетке, ну или там в двух, маленькими заметочками. Вот мы давайте договоримся. Как только вы в 17 тысячах сообщений в больших СМИ и, соответственно, на телевидении, на первых страницах опубликуете статьи, что этого не было и что это ложь, после этого мы к вам начинаем, с вами начинаем разговаривать. А до этого мы аккуратно считаем, сколько раз вы сказали, что вы тогда сказали ложь. Ну, понятное дело, что ответ будет, мы не можем, у нас свободная пресса. Ну, не можете, значит, не можете. Значит, мы с вами общаться не будем. Пока. Но, к сожалению, так разговаривать мало кто может, да мало кто умеет. Вот, то есть тут целая куча разных проблем. А у нас в этом смысле абсолютно не поставлена
работа с нашими противниками. Да? Мы не умеем мы этого делать. К сожалению, с этим никак не получается. Да? Все попытки каким-то образом устроить более-менее адекватную работу кончаются тем, что мы полностью проигрываем идеологическое соревнование. Это очень грустно, к сожалению. Но возвращаясь к Макрону. Спрашивается, зачем Макрон начал разговаривать по теме, которая очень долго в нашей стране считалась категорическим табу. Очень жестким. Это табу, которое касается договоренностей 90-х годов. Дело в том, что в 90-е годы, в общем, всем было понятно, что были достигнуты некоторые договоренности между Россией, точнее сказать, между командой Ельцина и западными элитами. Эти договоренности не были официально оформлены, и это их слабость. Но, тем не менее, эти договоренности были. Кое-что всплывало. Например, Кондолиза Райс говорила о том, что у России нет интересов за пределами ее границ. Но тогда неявно предполагается, что интересы России внутри границы. Тогда Запад не лезет внутрь. Говорилось о том, что Запад обещал не двигать границы НАТО. Ну и так далее. Если мы посмотрим на поведение Путина, то мы увидим, что он, по крайней мере, 3 раза возвращался к этим договоренностям. Первый раз он сказал об этом на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Тогда он апеллировал на то, что Запад не исполняет свои договоренности по обеспечению безопасности России. Просто не исполняет. Двигает и все. Да, конечно, можно было бы сослаться на то, что Россия проявляет слабость. В частности, когда было первое продвижение НАТО на восток, то есть страны Варшавского договора, в Польшу, Венгрию и так далее, то они нас спросили. И министр иностранных дел России Козырев публично сказал, что поскольку это цивилизованные страны, то мы не должны им мешать. Они люди приличные, никогда ничего плохого делать не могут, просто потому, что они цивилизованные. То есть в некотором смысле мы сами виноваты. Но уже продвижение НАТО в Прибалтику точно совершенно было явно некорректно с точки зрения этих договоренностей. Еще более некорректным была попытка взять в НАТО Грузию и Украину. Кстати, буквально сегодня Польша опять заявила о том, что Грузию и Украину нужно брать в НАТО. Все прекрасно понимают, что этого не может быть, потому что уже не может быть никогда. Но это очень показательная картинка, поскольку она свидетельствует о том, что соответствующие силы там еще чрезвычайно активны. Это, в общем, нехорошо, разумеется. Теперь продолжим дальше. Тем не менее, наша либеральная команда эту тему всегда тщательно замалчивает. Почему? Потому что у нее рыльца в пушку. Она была святее Папы Римского. Она пыталась сдвинуть эти договоренности в пользу Запада. Даже с учетом до того, что первичные договоренности были и так, в общем, сильно не в нашу пользу. Это и Козырев, и многие другие. Это и прямое вмешательство американцев в приватизацию. Это разрушение наших технологий, это воровство наших технологий. По этому поводу есть масса разных историй. Например, я с интересом прочитал о том, что пресловутые турбины, которые поставил Siemens газовые, которые попали в Крым, из-за чего вышел скандал, были на самом деле разработаны в конце 80-х в СССР, в городе Санкт-Петербурге. Но завод, на котором они были разработаны, по приватизации бесплатно достался Сименсу, который получил в руки всю конструкторскую документацию. Теперь продает эти турбины всему миру, нам в том числе. А по этой причине у нас на эту тему никто никогда ничего не говорил. Потому что у либералов рыльца в пушку, а те, кто говорил, их старались маргинализировать так, чтобы они не эту тему не выпячивали. Потому что Путин и в 2007, и в 2014 году, когда он сделал последнее предупреждение Западу в своей валдайской речи, он обращался к Западу, а не к нам. И люди, которые у нас, многие не понимали от того, что он на самом деле говорил. Так вот, зачем, спрашивается Макрон, начал будить спящую собаку? Зачем он вообще начал эту тему поднимать? Она же, в общем, сильно спорная, и Запад в ней выглядит, ну, достаточно некрасиво. Ответ есть, и он очень простой. Дело в том, что лидеры Европы, точнее сказать, континентальной Западной Европы, прежде всего Франции и Германии, оказались в крайне тяжелом положении. А в очень тяжелом. Потому что им уже абсолютно очевидно, что никаких добрых и хороших отношений с Соединенными Штатами Америки в рамках единого западного глобального проекта не будет. Не получится. Трамп взял путь на регионализацию мировой экономической системы, и даже если Трампа удастся куда-то убрать, все равно этот процесс, его можно чуть-чуть притормозить, но нельзя остановить, поскольку под ним объективные экономические сложности. Но тогда либо альтернативным центром силы, альтернативным Соединенным Штатам Америки, альтернативным Китаю, альтернативным Индии, но в некотором смысле альтернативным Евразийскому Союзу. Либо он развалится на несколько маленьких кусочков, которые будут пытаться примкнуть к разным центрам силы. И в том, и в другом случае необходимо устанавливать самостоятельные связи с этими потенциальными центрами силы. Но Евросоюз уже очень давно самостоятельно никакие связи не устанавливал. Последними, кто пытался это сделать, это были либо политики довоенной школы, типа Миттерана, либо те, кто к ним примыкал, типа Шрёдера. После Миттерана Шрёдера, ну, еще как бы частично пытался это сделать следующий за Миттераном президент Франции Ширак. Но после этого уже даже и попыток нет. Значит, в результате что должен делать Макрон? Ну, теоретически это должна делать и Меркель, но у нее руки связаны в нынешней ситуации. И ей бы со своими проблемами разобраться. Хотя, как мы знаем, она сюда приезжала и о чем-то договаривалась. А другое дело, что она это делала не публично. Так вот, если возвращаться к Макрону, он должен начать устанавливать с нами некоторые неформальные контакты. Типа, вы лидеры, мы лидеры, давайте работать. Это, еще раз повторю, объективное обстоятельство. То есть он, независимо от того, нравится, не нравится, он должен это делать. Но проблема очень жесткая, которая висит над нами таким дамокловым мечом. Это обиды. НАТО сдвинули, вели себя нехорошо. Ситуацию со Скрипалями и со всем остальным, да, разумеется, Франция и Германия дело Скрипалей не устраивали, но там есть свои проблемы, а самое главное, они сегодня вместе. Они единая команда. Единая. По этой причине мы резонно говорят, что же вы делаете, предъявляя им Скрипали. А вот это вот вещь, с которой непонятно, что делать. В рамках их миропонимания. И по этой причине Макрон должен был придумать план. Что, в общем, достаточно типичная ситуация. Какой может быть план? Он на самом деле достаточно известен. В психологии план этот состоит в следующем. Что надо свалить все на третью силу. И после этого вдвоем эту третью силу ругать. Теперь вопрос, какая третья сила? А понятно, какая. Это та самая третья сила, которая контролировала и европейскую, и американскую, и российскую политику в 90-е и 2000-е годы. Та самая, которая лишила Евросоюз самостоятельной силой и возможностью самостоятельно принимать решения, и которая, соответственно, поддерживала вот эти вот антироссийские решения внутри России. Что это за сила? А это вот мировая финансовая элита, то есть банкиры. В нашей стране это либеральная команда, которая сегодня имеет два лица. Да? Семейная, которая ассоциируется с Волошиным, и Гайдара Чубайсовская, которая ассоциируется сегодня с тем же Чубайсом, с Кудриным, с Набиуллиным и со всеми остальными, в том числе правительственными чиновниками. Вот это вот картинка. А значит, для этого Макрон должен объяснить, как именно они нас обижали. И он объясняет, что эти люди нарушили те обязательства, которые Запад взял в отношении России в 90-е годы. Поэтому этих людей надо ругать. А вот сегодня он, Макрон, и, кстати, Трамп и многие другие, они являются альтернативой этой системы. Они будут соблюдать договоренности по мере возможности. Может быть, даже отыграют что-то назад. Тем более, что, в общем, современная Польша, которая как раз представляет эти интересы, стоит как кость в горле у Брюсселя со своими, значит, идеями и замашками. И в результате мы получаем замечательную картинку. Что Макрон фактически предлагает Путину отказаться от либеральной политической линии как в России, так и в Евросоюзе и начать выстраивать новую модель взаимодействия между, ну, даже не столько Евросоюзом, сколько, скорее, западными континентальными элитами. Потому что если отказаться от либеральной линии, то в этом случае придется отказаться и от Восточной Европы в составе Евросоюза, или, по крайней мере, Восточная Европа должна принять свой колониальный статус. То есть это, конечно, то есть это он может останется в Евросоюзе, но с урезанными правами и повышенными обязанностями. И в этом случае логика действий того же адвоката Макарова становится понятна. Фактически российских либералов переводят в состояние будущих терпил. То есть это люди, которые будут нести ответственность за те обиды, которые Евросоюз нанес России за последние 25 лет. При этом аналоги наших либералов в Евросоюзе тоже понесут свои жертвы. Ну, собственно, их жертвы очевидны. Их отстранят от власти, может быть, навсегда. Ну, скажем так, на жизни нынешнего поколения. Вот картинка. И в этом случае адвокат Макаров, который это понимает, начинает изначально этих людей обижать. Потому что он с самого начала понимает, что они будут в ближайшие годы, зная Европу, можно предположить, что это будет процесс медленный, занудный, без какого бы то ни было, без каких бы то ни было рывков, но он, тем не менее, пойдет. В нашей стране, как вы понимаете, все происходит иначе. То есть сначала все происходит, вроде ничего не происходит, потом бабах, и какое-нибудь там дело Магомедовых или там еще чего-нибудь в этом роде. Вот. Но жертвы выбранных можно было бы не верить и говорить, ну, это там милые бронятся, только тешатся, Магомедовых убрали, это просто схватка за активы. Но если мы посмотрим на, политику Макрона и Евросоюза, то мы увидим, что это вовсе не одноразовый процесс. Это процесс очень серьезный, который очень плохо может кончиться для, в том числе, российских либералов. Теперь вопрос. А есть ли у Макрона более-менее внятное продолжение его политики? Нет. У Макрона такой, скорее всего, линии нету. Пока он только прощупывает ситуацию. Но его прощупывание очень сильно укладывается в ту логику, в которой мы функционируем. И по этой причине я очень склонен считать, что вот эти вот действия Макрона, они за собой повлекут очень серьезные изменения в российской политической жизни. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Продолжаем тему Петербургского экономического форума. Что означает все вот это вот описание долгосрочное? Ведь на самом деле можно же трактовать все по-разному. Что это очередная попытка Европы обмануть. Что это на самом деле все попытки снизить наше сопротивление той атаке, которая на нас сегодня продолжается. Что сейчас будет принято судебное решение, что это мы виноваты в крушении малазийского Боинга, летевшего из Голландии, ну и так далее и тому подобное. И что сейчас, соответственно, Украина во время чемпионата мира по футболу начнет против нас войну, а при этом будет объявлено, как это было в 2008 году, что эту войну начала Россия, что она агрессор и т.д. и т.п. Все это, конечно, теоретически имеет право на существование. Это абсолютно разумный подход. То есть продолжать текущей линии и, в общем, считать, что ничего не меняется. Я даже тут спорить не буду. Но дело в том, что, во-первых, если бы текущие линии продолжались, то у либеральной команды все было бы на мази. Потому что ее, так сказать, старшие родительские структуры усиливаются. Чем они сильнее, тем, значит, более защищены наши либералы. Это очень было хорошо видно в 90-е годы. Но вот знаменитая история с назначением председателем гоского имущества губернатора Амурской области, которого буквально через месяц уволили по требованию директора-распорядителя МВФ. Кто-нибудь помнит сейчас такую фамилию Поливан? Но это был человек, который, когда Чубайса назначили первый раз первым вице-премьером, стал председателем госского имущества и очень жестко начал ограничивать американскую активность в госком имуществе. И вот еще раз повторю, чистое вмешательство во внутренние дела директора-распорядителя МВФ на встрече с Ельциным потребовал в жесткой форме Поливанова уволить. Вот это как раз есть те претензии, которые сегодня у России к Западу. Кондисю, кстати, француз. Так вот, в этой ситуации то, что у либералов явно начались проблемы, ни один из системных политических лидеров либеральной команды не получил приличного поста в правительстве, хотя они еще продолжают контролировать Центральный банк. Ни, соответственно, дело Люкаева, ни дело братьев Магомедовых, ни еще там некоторые другие дела, включая банкира Антонова, не наводят даже на мысль, что либеральная команда усиливается. Более того, я склонен считать, что ослабление либеральной команды неминуемо приведет к большому перераспределению активов в стране. Если нет защиты внешней и нету защиты внутренней, а у либералов нету внутренней защиты, потому что они ничего не выстроили. То есть нету ни одной крупной компании, которую бы либералы создали с нуля. Есть, конечно, Норникель, но он украден с точки зрения любой здравомыслящей системы по залоговому аукциону. И создали его там в 30-е, 40-е годы при советской власти. Есть энергетика, но тут тоже ничего не создано, только разрушено. То, что было при советской власти. Все реформы, которые проводили либералы, вообще все, энергетическая, медицинская, образовательная, пенсионная, они все закончились феерическими провалами. И поэтому либеральная команда может функционировать только в рамках или контроля над бюджетными потоками финансовыми, то есть контролируя Минфин и Центробанк, либо же получая мощнейшую политическую поддержку за пределами страны. И вот тут-то выясняется, что у них проблемы. И адвокат Макаров что сказал? Что этим людям деньги давать бессмысленно, они их только разворуют. Видимо, он имеет какие-то для этого основания. Дальше. Видный представитель либеральной команды Минс, как нам тут сообщают, сбежал в Лондон со своей семьей. Основание. Он не может реструктурировать свои долги. Что это означает с точки зрения здравого смысла? Ну, с некоторой вероятностью. Это означает, что бизнес-структура Минца представляла из себя пирамиду, которая, соответственно, получала новые кредиты, за счет них возвращала старые. Да, конечно, какой-то там финансовый поток генерировался, но он был явно недостаточен. То есть это уже вопрос устройства самой пирамиды. Есть серьезные основания считать, что большая часть либеральных бизнес-структур, то есть бизнес-структур, которые контролируются либеральными лидерами, они так вот и работают. Потому что в нынешней ситуации сбежать из России в Лондон может только человек, который точно понимает, что за ним имеется настолько чистая и понятная уголовка, что даже вот, ну, просто вот никак не отмажешься. И что по этой причине в Лондоне все равно безопасен. Потому что, да, конечно, выдачи с Лондона нет до сих пор. То есть заставить выдать нам людей, которые совершили хозяйственные преступления, то есть воровство, у нас не получится. Вот это вот картина, в которой мы находимся. Она вот так вот устроена. С ней больше... она объективна. По этой причине все попытки изобразить, что на самом деле все по-старому, они не получатся. А потому что имеет место ярко выраженные объективные процессы. И люди, которые склонны такого рода процессы отслеживать, грубо говоря, то, что носится в воздухе, типа адвоката Макарова, это очень тонко чувствуют. И я думаю, что такие люди в ближайшее время появятся в очень большом количестве. Не столь мощного масштаба, не столь сильные, не столь известные. Но их количество будет непрерывно расти. И у всех у них будет одна и та же... И у всех у них будет одна и та же линия, одна и та же логика, которая направлена на то, что надо искать новых покровителей. А вот кто будут эти новые покровители, вот на этот вопрос прямого ответа пока нет. Потому что тот же Макрон, я сейчас не говорю про Меркель, которая публично вообще ничего не говорит, что в некотором смысле тоже является слабостью. Так вот, а тот же Макрон никакой конструктивной концепции пока не предъявляет. При этом не предъявляет конструктивной концепции и либеральный лагерь, что является дополнительной, очень серьезной слабостью. Вот, а мы, как мне кажется, должны исходить из этой логики. Но при этом в силу того, что мы не связаны разного рода политическими ограничениями, то можно попытаться обсудить, а какая вообще в этой ситуации может быть конструктивная альтернатива? Ведь на протяжении очень длительного срока, в общем, на Западе, начиная с 1944 года, а в нашей стране с 1991 года, все модели управления были выстроены под либеральную систему, под банкир. Ну, давайте посмотрим, как вообще устроен бизнес в мире. Я сейчас не говорю про тех, кто на рынке продает, соответственно, помидоры, которые они вырастили у себя на участке. Хотя, например, в Евросоюзе и помидоры, которые вырастили на участке, продавать нельзя. В некоторых странах Евросоюза это уголовное преступление. Почему? Потому что вы этим подрываете бизнес тех структур, которые имеют лицензию на торговлю. То есть, скажем, выращивать яблони как растения, которые цветут, можно, а яблоки даже не то, что продавать, а есть со своих яблок – это преступление. Потому что яблоки вы должны купить в магазине и поддержать своим спросом, соответственно, ритейл. На Украине это уже начинает становиться проблемой. Очень скоро на Украине запретят торговлю со своих приусадебных участков, потому что они приняли, соответственно, европейские тенденции. Кстати, я не знаю, обратил ли кто-нибудь на это внимание, я про это написал вот, буквально там на второй день после того, как стало понятно, что Дворковича уволили. Одно из последних распоряжений Дворковича о резком ужесточении санитарных норм для тех, кто держит свиней. Фактически это означает, что люди, которые держат свиней, если они хотят даже их, сказать, выкармливать для себя, они, разумеется, в целях борьбы с разного рода инфекциями должны следовать невероятно жестким правилам, которые этих свиней в индивидуальном хозяйстве делают золотые. То есть имеет место откровенное вредительство, которая разрушает российское сельское хозяйство. Напомню, примерно так же действовал Хрущев, когда он там урезал индивидуальные участки, когда выкорчевывали яблони, которые обложили налогом. Вот один к одному. Да? То есть у нас Хрущев в некотором смысле либеральную линию предвосхитил. Поэтому его, кстати, крестьяне сильно не любили, в отличие от Маленкова. Но вернемся дальше. А какой выход-то? Понятно, что либеральная команда выхода дать не может, потому что у нее единственный выход 44-го года – это эмиссия доллара. То есть она стимулировала спрос через эмиссию. Не через повышение реально располагаемых доходов, а путем повышения расходов за счет роста долга. Вы будете смеяться, но в Соединенных Штатах Америки с 81-го года весь рост ВВП меньше, причем процентов на 30-40, ну там как считать, чем рост долга конечных потребителей. То есть, иными словами, весь рост ВВП – это на самом деле перераспределенная эмиссия. Не рост с 81 года, не росли доходы американских граждан. Расходы, да, росли. И поэтому создавалось ощущение, видимость богатства. А в реальности этого богатства не было. И что делать в этой ситуации? Признавать? Признавать нельзя, потому что тогда... А кто будет виноват? Собственно, вся линия либеральных правительств сегодня... Зачем они выращивают ИГИЛ? Зачем они тащат беженцев на территорию Евросоюза? А чтобы потом сказать, это они виноваты. Это не мы виноваты, это виноваты они. Это ключевая вещь, ключевая проблема, которую они решают сейчас для себя, снять с себя персональную ответственность. Мы не виноваты. Вот обратите внимание, все либералы сегодня, все деятели, я просто с этим сталкиваюсь, да, я регулярно встречаю людей, которые в 90-е годы были активными приватизаторами и, соответственно, идеологами приватизации. Все они сегодня, каждый для себя придумал отмазку. Про некоторых из них да, даже анекдот выходил, да, что человек, который непрерывно с собой носит колоссальных размеров чемодан. Почему? А в этом чемодане лежат бумаги, что он ни в чем не виноват. Но у нас, ладно, да, у нас отмажутся. У нас, как известно, кого-то посадят, независимо от того, они были виноваты или не очень, а основные отмажутся. Я не очень понимаю, как можно в нынешней ситуации посадить Чубайса, хотя я не исключаю, что его могут просто ликвидировать, если станет горячо. Но на Западе эта ситуация иная. Там банкиры – это семьи, у которых там старая история, иногда 200-300 лет. И, соответственно, их так просто не истребишь. Они будут отчаянно сопротивляться. По этой причине им нужно придумать какую-то отмазку. Вот они сейчас отмазку эту придумывают, что виноват кто-то другой. Была попытка свалить все на Россию, которая раскачивает лодку, которая совершает нехорошие поступки. Ну, а какие нехорошие поступки она совершает? Там агрессии, аннексии, разрушает правила. И из-за этого. Но уже абсолютно очевидно, что без России все равно не получится, что новая команда будет работать с Россией. Макрон тому пример. И по этой причине либералы, я думаю, доведя до конца вот эти свои линии со Скрипалем, с самолетом. И, кстати, тут у них тоже не получается. Да, то, что со Скрипалем, но вот с точки зрения объективной, понимаете, даже если вы написали там 17 тысяч статей, что во всем виновата Россия, в личной беседе Мэй и Путина Мэй не может сказать, а у нас 17 тысяч статей, и поэтому вы виноваты. Путин скажет, факты, есть аргументы. Вот ложь, вот ложь, вот ложь, вот ложь. А что вы теперь хотите? Вы непрерывно лжете. И говорит, ну вот, а вот нам бы надо там газопровод. Ну, замечательно. Вам надо, замечательно. Стройте газопровод сами за свой счет. А вы? Нет. Почему? Потому что мы не можем принять ваши... У нас должны быть взаимные обязательства, но вы все время лжете. Значит, ваши обязательства, мы исходим из того, что они все ложь. Поэтому, когда предъявите построенный вами газопровод, будем работать, не предъявите, гуляйте. Ну и так далее. Да, тут можно, много можно придумать разных вариантов. А в этой ситуации категорически нужна какая-то модель конструктивная. Единственная конструктивная модель, которая более или менее вырисовывается, описанная нами в книжке 2003 года под названием «Закат империи доллара и конец пакс американо». Это модель валютных зон. И, соответственно, те страны, чьи валюты будут региональными валютами, те и будут мировыми лидерами. Тут есть два варианта. Это могут быть страны, а могут быть объединения стран такого конфедеративного толка, как, например, Евросоюз. Отметим, что модель для Евросоюза, она была изначальная. Это была модель Швейцарии, которая конфедерация. Или, если угодно, модель Индии, которая тоже конфедерация. То есть там каждый штат, он для местных жителей важнее, чем федеральное правительство в Дели. Вот это модель. Дальше довольно быстро стало понятно, что попытки политического расширения Евросоюза на страны Восточной Европы, которые были как раз сделаны в нарушение тех договоренностей, которые были в начале 90-х с Россией, и которые как раз потому и сопровождались движением НАТО, потому что без них бы вообще бы ничего не получилось, потому что надо было сломать старые просоветские элиты очень жестко. Вот, соответственно, вот это движение было ошибкой с точки зрения перспектив Евросоюза. Потому что уже понятно, что содержать их денег нет. А самостоятельно они не генерируют финансовый поток, достаточный для того, чтобы поддерживать уровень жизни, достаточный для того, чтобы это не создавало проблемы для Западной Европы. Что нужна граница, потому что бедные жители Польши, Словакии, Венгрии, особенно Румынии, они будут, соответственно, создавать для Западной Европы проблемы. То есть их надо каким-то образом отстранять. Более того, сейчас эти проблемы будут еще сильнее, потому что эти люди могут быть вооружены. То есть у них будет очень сильно падать жизненный уровень. В Прибалтике до катастрофических и критических значений. В два раза может упасть ВВП этих стран прибалтийских. И в этой ситуации, если у этих людей еще будет оружие, это вообще катастрофа. А откуда у них может быть оружие? Ну, как откуда? Ну, очевидно же совершенно. Украинский прапорщик завсегда продаст что угодно, что у него лежит на складах. Это так было всегда. За все время существования вот этой вот территории с ее менталитетом. Потому что то, что у себя в хате, важнее, чем все окружающее, в том числе страна. Если можно продать кусочек страны для того, чтобы в хате появился там новый рушнишок или еще чего-нибудь, то значит, соответственно, надо продать. То есть это нам дико Повезло всем, что удалось в начале 90-х у Украины отобрать ядерное оружие. И то ходят упорные слухи, что несколько штучек они продать успели. Вот это вот картина, в которой мы находимся. Поэтому нужно не просто создавать валютные зоны, а надо понимать, кто будет лидерами этих валютных зон. Вот как мне представляется, схватка между Лондоном, Парижем и Берлином сегодня – это как раз схватка за то, кто будет этим самым финансовым центром. Почему Brexit? А потому что в Лондоне поняли, что экономически соревноваться с Берлином они не могут. Если Лондон останется в Евросоюзе, то в этом случае он вынужден будет отказаться от фунта стерлингов и лечь финансово под Берлин. Невозможно иначе в условиях кризиса. Не получится. Именно по этой причине ключевой задачей Лондона сегодня является создать независимую от всех остальных финансовую зону. Дальше начинаются разные идеи, в том числе такие веселенькие. Например, идея сделать такую финансовую зону из арабского мира во главе с Лондоном. Но для этого нужно было, во-первых, ликвидировать сильных арабских лидеров. Отсюда арабская весна. И, во-вторых, нужно было ликвидировать Израиль. Именно поэтому несколько лет назад Киссинджер, который сторонник этого плана, сделать такую большую зону из фунтов стерлингов и сказал, что к 2022 году Израиля не будет. Но поскольку президентом США стала не Клинтон, которая тоже была сторонницей этого плана, а Трамп, он был немножко пересмотрен. Идея сейчас состоит в том, чтобы под эгидой Лондона разрушить современный Евросоюз и сделать такой вот центр силы Запад, юго-западноевропейский, Лондон, Париж, Мадрид, примкнувший Португалии и вот эту вот западную часть Африки. То есть французская Западная Африка и страны Магриба. Получится, не получится, не знаю пока. Потому что у Макрона есть свое представление. Макрон считает, может быть, что если Берлин не сможет выдвинуть своего лидера, а он видит, что альтернативы нынешней команды нету, и если и когда уйдет нынешнее правительство, то в Берлине вообще пустота. И по этой причине есть шанс политически выстроить Германию под Францию. То есть логика такая, что экономическим лидером нового западноконтинентального Евросоюза, ну, то есть, собственно, первоначальной конфигурации, будет Германия, а политическим лидером Франции. К слову сказать, во времена Де Голля это, в общем, было близко к этому. Это линия. Мы не знаем, что реально думает Макрон. То есть, я думаю, что он очень тщательно лавирует. Но если действительно будет выстраиваться континентальная Европа в малом масштабе, то есть восточная граница Евросоюза будет проходить по линии Германия, Австрия, Италия, а все, что восточнее будет выкинуто, может быть, возьмут Словению и Чехию, но я все равно сомневаюсь, то в этом случае им нужны дополнительные рынки. Дополнительные рынки – это французская Западная Африка. То есть, вот это такой ключевой ресурс Франции, которым она, собственно, и торгуется, и с Лондоном, и с Берлином. Потому что французская Западная Африка – это не только потребители, но и полезные ископаемые, независимые. И поэтому Франция так отчаянно защищает вот свой контроль вот этого вот региона. Ну и там частично арабские страны Магриба, в которых есть шансы избавиться от мусульманских фундаменталистов, которые все-таки двигаются в этот регион с востока. Вот такая на сегодня складывается картина. Но и в том, и в другом случае невозможно отстраниться от конструктивного взаимодействия с Россией. Потому что нужно разбираться с Восточной Европой. Нужно каким-то образом кормить наиболее бедных, нужно контролировать деструктивные процессы, нужно контролировать опасные производства, нужно контролировать распространение оружия и наркотиков. Если Евросоюз в новом формате будет с Россией конфликтовать, то Россия неминуемо будет эти деструктивные процессы направлять против Евросоюза, а Евросоюз должен будет их направлять против России. И то, и другое крайне тяжелое, крайне опасное и, в общем, крайне деструктивное. Вот такая вот на сегодня у нас картина. И ее нужно все время иметь в виду, в том числе для выстраивания своего бизнеса или же своего позиционирования в рамках карьерного роста, в том числе в нашей стране. Ну, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.